Алла Ильинична в последнее время очень изменилась. Теперь у нее больше не было плохого настроения. Да и мысли о эвтаназии давно оставили ее. Несмотря на то, что Иван Петрович Хлебников улетел в Америку, каждое воскресное утро к их дому подъезжал микроавтобус. Четверо молодых ребят поднимались на 5-й этаж, а затем спускались вниз, осторожно неся инвалидную коляску, в которой находилась Алла Ильинична. Коляска помещалась в машину, и микроавтобус направлялся к дому молитвы. Для Аллы Ильиничны воскресные дни были настоящим праздником. Она очень любила посещать церковь. Там все нравилось ей – и проповеди, и песнопения, и общение с братьями и сестрами. Нравились ей и стихотворения, которые звучали в доме молитвы. И она сама несколько раз с большим чувством читала в церкви стихи, которые особенно тронули ее. Людмила Михайловна сопровождала туда свою маму. Вначале нехотя, а затем все с большим желанием. Она чувствовала, что и сама нуждается в духовной пище, по которой так истосковалась ее душа. С тех пор, как Алла Ильинична стала посещать дом молитвы, она редко бывала одна. К ней часто приходили братья и сестры из церкви. Раньше Алла Ильинична, тяжело переживавшая телесную немощь, сторонилась людей. Но теперь, обратившись к Богу и познав Его любовь, сама стала искать общение с ними, чтобы рассказать им об Иисусе Христе и о том, что есть вечная счастливая жизнь. Несколько раз в гости к Алле Ильиничне заходили Беловы. Тарасу удалось устроиться на какую-то фирму с испытательным сроком, и он немного присмирел, стараясь не потерять работу. Но все же ему никак не удавалось избавиться от тяги к алкоголю. Не видя никакого выхода, он решил прислушаться к словам Аллы Ильиничны и по воскресеньям вместе с семьей стал приходить в дом молитвы. Это очень удивило Людмилу Михайловну. Уж кого-кого, а Тараса Белова она верующим не представляла. И все же такая перемена в жизни этого молодого человека и его семьи очень обрадовала ее. Она хорошо понимала, сколько сил и нервов пришлось ей потратить на то, чтобы Тарас бросил пить. Но добиться положительного результата ей так и не удалось. И вот однажды, как раз в тот воскресный день, когда Людмила Михайловна из-за неожиданно резко поднявшегося давления не смогла поехать с мамой в церковь, Алла Ильинична вернулась домой с очень счастливым видом. А на вопрос дочери «Что случилось?» ответила загадочно: «Скоро узнаешь». Минут через 10 в квартиру позвонили. Людмила Михайловна открыла дверь. На пороге с красивыми букетами в руках стоял Тарас Белов. Он подарил женщинам цветы, а затем сказал, обращаясь к Людмиле Михайловне: «Я благодарю вас, что вы столько сил и времени потратили на мою семью. Столько раз успокаивали меня, когда я бушевал, нагрузившись алкоголем. И очень благодарен вам за то, что вы сказали моей жене, что ей нужно обращаться к Богу. Благодарен я и вам, Алла Ильинична, что вы рассказали мне об Иисусе Христе. Сегодня я покаялся в церкви, и этот день для меня особенный. Но Бог явил ко мне свою милость уже месяц назад. Тогда я получил зарплату и хотел по своему обыкновению найти дружков, чтобы выпить с ними. Но тут вдруг я вспомнил, как вы, Алла Ильинична, рассказали мне о Христе, о том, что Он единственный, кто может меня освободить от этой страшной алкогольной зависимости. Освободить по-настоящему, а не так, как разные там психотерапевты или кодировщики. Я-то не раз уже кодировался, да и у психотерапевтов бывал. На какое-то время это помогало. но затем становилось еще хуже. Кроме тяги к алкоголю, стали появляться у меня и другие грешные наклонности. И даже мне тогда, неверующему человеку, стало понятно. Есть силы зла, и они хотят погубить мою душу. Я вспомнил, как вы, Алла Ильинична, прочитали мне когда-то из Нового Завета. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». И я понял, что только Иисус Христос, если Он и в самом деле есть, может мне помочь. Я в тот миг находился между верой и неверием. Решил. Помолюсь, уж хуже-то от этого не станет. Но вдруг мое желание выпить стало настолько сильным, что я уже не мог сдержаться, чтобы тут же не побежать в магазин за водкой. Я любил выпить, но побудительным мотивом для меня обычно было не само желание напиться, а стремление к общению с такими же, как и я, любителями алкоголя. Там и прихвастнуть можно, и на неудавшуюся жизнь пожаловаться, и тебя поймут, пожалеют, и нальют стакан, чтобы забылся. А тут мне не нужно было общения. Было одно лишь желание – напиться. И напиться как можно сильнее. Я кинулся к тумбочке, куда, как думал, положил деньги. Но их там не было. Мне казалось, если я сейчас не выпью, то просто умру. Слава Богу, ни жены, ни детей тогда дома не было. Иначе я своими руками покалечил бы их или даже убил. Такая ярость бушевала во мне. И вдруг я вспомнил слова Христа. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Кто, как не я, нуждался сейчас в успокоении? Кто, как не я, был обременен этой страшной алкогольной зависимостью? И я стал там же, перед тумбочкой, на колени, и воззвал к Иисусу с просьбой о милости. Просил Его освободить меня от страшной тяги к спиртному. И вдруг я почувствовал, что желание выпить исчезло, как в народе говорят, как рукой сняло. Да, так и было. Он снял с меня это бремя. Я от всего сердца благодарил Бога. И вдруг увидел деньги. Вся моя зарплата лежала на полу. Как видно, когда я рылся в тумбочке в поисках денег на выпивку, они упали на пол, и я не заметил. Я взял в руки эти разноцветные бумажки и прислушался к себе. Желания выпить не было. Я еще раз поблагодарил Бога, что Он освободил меня от тяги к алкоголю, а также за то, что нашлись заработанные мной деньги. Ну а потом я пошел в магазин купить для жены и детей то, что из-за моих постоянных пьянок они не могли себе позволить. Я уже целый месяц не пью. И вот сегодня, во время служения, я понял, что нуждаюсь в Спасителе. Господь простил меня. И я прошу вас разделить эту радость со мной и моей семьей. Приглашаем вас к нам в гости. Алла Ильинична, улыбнувшись Тарасу, сказала: «Мы ведь собирались посидеть у нас. К вам-то мне нелегко спуститься». «А это мы сейчас организуем», – ответил Тарас. И, бережно подняв инвалидную коляску вместе с сидящей в ней Аллой Ильиничной, стал осторожно спускаться по ступеням. «Ну и ну!» – воскликнула Людмила Михайловна, глядя им вслед. Затем она, забежав на кухню, поставила вазы-букеты, подаренные Тарасом. И, проверив, все ли электроприборы выключены, закрыла дверь и отправилась к Беловым. Сергей Петрович Калиников пробыл в санатории до конца февраля. Состояние его здоровья улучшилось, и Любовь Александровна заметно повеселела. О своих переживаниях, связанных с тягостным чувством вины перед Богом, родными и другими людьми, Сергей Петрович никому не говорил. Его лечащий врач был хорошим специалистом в своей области. Он понимал, что на самочувствие пациента большое влияние оказывает его внутреннее состояние. А так как Сергей Петрович не делился с ним своими тревогами, врач решил, что на здоровье Калиникова отрицательно повлиял выход на пенсию, из-за которого он чувствует себя ненужным обществу. Врач посоветовал Сергею Петровичу найти себе какое-нибудь занятие, которое заполнит его свободное время и даст моральный, а может и материальный стимул. Сергей Петрович с радостью принял это предложение. Ему действительно было необходимо занять свободное время, которое он теперь, после многих лет напряженного труда, не знал, куда девать. Но целью для него было не получение прибыли или морального удовлетворения, а желание заполнить время до отказа, чтобы не думать о возможных последствиях своего отступления от Бога и о предстоящем наказании, которое он считал неотвратимым и которого не знал, как избежать. Устраиваться куда-нибудь на работу он не хотел, хотя несколько крупных фирм делали ему выгодные предложения. С его-то знаниями и с умением легко лавировать в море информации, чтобы найти самого выгодного клиента, на любой фирме примут. Свою фирму создавать он тоже не собирался. Вкладывать деньги, которые у него были, в предприятие, которое сегодня есть, а завтра, возможно, уже и не будет, он не хотел. Брать кредит рискованно. Зачем ему лишняя нервотрепка? И так сердце часто стало болеть. И ради чего? Ради денег? Не стоит. У них с Любой достаточно средств не на один десяток лет безбедной жизни. Да и не хочется зависеть от кого бы то ни было. Обдумав все варианты, Сергей Петрович решил, что лучше всего купить крепкий дом с большим участком, где-нибудь недалеко от леса, на берегу реки. Там он обязательно поставит 2-3 улья, ведь давно хотел разводить пчел. В хорошую погоду можно будет на речку сходить, рыбку половить или по лесу прогуляться, грибы, ягоды пособирать. А будет желание, попробовать на участке небольшой водоемчик соорудить, да свою рыбу разводить или шампиньоны в подвале. Короче говоря, скучать он не будет. А у Любы появится возможность в саду повозиться. Она всегда мечтала заняться разведением цветов. Любовь Александровна одобрила решение мужа. Это как раз то, что нужно, чтобы не терять, а приобретать здоровье. Свежий воздух, прогулки, работа в свое удовольствие – да еще и вдали от города с его суетой и постоянным шумом. Сергей Петрович попросил Александра подобрать подходящий вариант, ведь его фирма пользуется большим спросом, и ему нетрудно будет найти самый лучший участок для своего тестя. Дочери вместе со своими мужьями и Тихоновы-старшие часто приезжали в санаторий к Сергею Петровичу и Любови Александровне. Когда в очередной раз Надя и Саша навестили Калиниковых, Сергей Петрович познакомил детей со своим планом. Саша одобрил намерение тестя приобрести дом и участок, обещав помочь в выборе подходящего варианта. Однажды ночью, когда Калиниковы уже вернулись из санатория, Сергей Петрович проснулся от стонов жены. Думая, что у нее что-то болит, он спросил ее о причине беспокойства, но Любовь Александровна словно не слышала вопрос мужа и все так же продолжала стонать. Включив настольную лампу, Сергей Петрович понял, что она спит. Как видно, ей привиделся какой-то страшный сон – Разбудив жену, он спросил: «Что ей снилось?» Любовь Александровна ничего не ответила ему. На сердце у нее было так тяжело, что она заплакала навзрыд. Сергей Петрович обнял ее, успокаивая. Он вспомнил свое намерение после выхода на пенсию уделять больше внимания и времени жене, которое он так и не осуществил. Наоборот, Люба и теперь, как и всю свою жизнь, уделяла ему свое время и внимание. Даже квартиру сняла поближе к санаторию, чтобы готовить ему те блюда, которые он любил. Только бы его здоровье скорее поправилось. А Любовь Александровна не знала, что ответить мужу. В последнее время ее преследовал один и тот же сон. Ялта. Небольшой мостик над Учинсу, рядом с домом молитвы. Из церкви выходят две женщины и направляются к ней. Когда они подходят ближе, Люба узнает их. Это ее мама и мама Сергея. Наталья Марковна протягивает к ней руки и спрашивает: «Любушка, ты приехала?» Особенно часто стал сниться ей после того, как Вера, побывав вместе с Володей в Крыму, сказала ей, что одна пожилая женщина там же, около дома молитвы, обозналась, признав ее за какую-то Любу. Да это и не удивительно. Дочери очень похожи на нее. А женщиной, которая обратилась тогда к Вере, была или ее мама, или мама Сережи. Разве может она рассказать все это мужу? Нет, конечно. У него сердце и так часто дает о себе знать. «Так что с тобой, Любушка? Приснилось что-то страшное?» — участливо спросил жену Сергей Петрович.
«Да так. Не страшное. Просто немного печальное», —
уклончиво ответила она. «Ну ничего, успокойся, ведь это просто сон».
«Да, просто сон», —
повторила Любовь Александровна и опять заплакала. Ей очень хотелось снова увидеть и свою маму, и маму мужа. Сергей Петрович вдруг подумал о том, что он мечтал когда-то отправиться вместе с женой в какое-нибудь путешествие. Да все из-за работы не получалось. Но теперь-то он свободен. Вот Алексей Александрович и Мария Владимировна не так давно побывали в Европе. А они чем хуже? Абсолютно ничем. Так что поехать куда-нибудь они могут хоть завтра. Тем более, если даже они сейчас и купят дом с участком, раньше мая там все равно делать нечего. Любушка, дорогая моя, а что, если нам с тобой отправиться в путешествие?»
«В путешествие?» —
переспросила Любовь Александровна. «Ну да, поехать куда-нибудь, походить по музеям, полюбоваться красивыми пейзажами. Можно какой-нибудь старинный замок посетить. Куда бы ты хотела?» Любовь Александровна вздохнула, а затем, посмотрев на мужа, тихо произнесла:
«Куда я хочу, ты не поедешь».
Сергей Петрович, поняв, что жена говорит о Ялте и не желая ее огорчать, ответил: «Ну почему же? Думаю, когда-нибудь съездим и в Ялту. Но сейчас я прошу тебя назвать какое-нибудь другое место. Все, что захочешь. И мы поедем туда, куда ты скажешь». Любовь Александровна немного подумала, а затем ответила:
«Ну, если я могу назвать все, что хочу, тогда я предлагаю Австралию».
«Австралия? А что там тебя привлекает?»
«Я как-то видела фильм о природе Австралии. Хотелось бы посмотреть».
«Ну что ж, Австралия так Австралия. Завтра же поедем в турагентство и купим путевки».
«Нет, не поедем», — со вздохом сказала Любовь Александровна. «Прежде чем ехать в турагентство, надо узнать, можно ли тебе лететь на самолете? Не повредит ли твоему здоровью такой длительный перелет?»
«Хорошо. Съездим вначале в поликлинику. А если врач не разрешит, что ты выберешь, кроме Австралии?»
«Тогда Европу».
«Согласен. В Европе есть что посмотреть, да и себя показать можно».
Врач посоветовал Сергею Петровичу по возможности избегать воздушного транспорта. И 1 марта Калинниковы отправились в Европу на поезде. Прошедший месяц принес Наде немало счастливых минут. В начале февраля вернулись из своего затянувшегося путешествия Вера и Володя. Как радостно было видеть их живыми и здоровыми. Как счастлива она была, когда Вера и Володя обратились к Богу. Но самым неожиданным событием, произошедшим в феврале, для Нади стало то, что Саша заинтересовался Библией и захотел прочитать ее. Свой Новый Завет Надя отнесла вниз и положила на журнальный столик в гостиной. По вечерам Саша обычно читал газеты и журналы, удобно расположившись в кресле. Теперь же, вместо чтения периодических изданий, он изучал Новый Завет. Делал в своей записной книжке какие-то заметки по поводу прочитанного, а потом задавал Наде интересующие его вопросы. Надя, если могла, отвечала ему. Когда же она не знала ответ на поставленный мужем вопрос, записывала его, а затем спрашивала у служителей на занятиях по изучению Библии. К сожалению, Саша больше не посещал дом молитвы, но Надя и все его близкие молились о нем и верили, что эта ситуация обязательно изменится, и когда-нибудь Саша по-настоящему обратится к Богу. И вот наступил март. Снег толстым слоем лежал на земле и пока не собирался таять. Но настроение у Нади было радостным. Она очень любила весну. Ей нравилось, гуляя по парку, находить нетронутые людьми уголки, наблюдать, как постепенно просыпается природа от зимнего сна, как набухают почки на деревьях и кустарниках, как на пригорках появляются проталинки. Вот так же, как просыпается после зимы природа, пробуждается от духовного сна человек, возрожденный Богом к новой жизни. Его взгляды и ценности меняются. И главным для него теперь становится желание рассказать людям о Христе и о Его искупительной жертве, чтобы как можно больше людей смогло найти тот единственный путь, который ведет на небо. И Надя во время своих прогулок рассказывала людям о Боге и делилась с ними той радостью, которую имела сама. Вот только Саша огорчал ее. Ознакомившись с частью Нового Завета, он отложил чтение этой книги, сказав, что сейчас снова очень сложная ситуация на фирме, и поэтому пока у него нет возможности читать Библию. Как видно, обстановка на фирме и в самом деле была нелегкой. Саша каждый день уходил на работу очень рано, а возвращался ближе к полуночи. Да и настроение у него в последнее время заметно ухудшилось. Он стал мрачным и раздражительным. В один из дней в середине марта Надя пришла с прогулки довольно поздно. На улице уже сгущались сумерки. Вскоре к дому подъехал автомобиль. Надя, думая, что вернулся с работы муж, вышла ему навстречу. Но она ошиблась. К дому шел Николай Уваров, вместе с которым Саша открыл фирму «Уютный дом».
«Надюша, добрый вечер!»
обратился он к хозяйке двухэтажного коттеджа, вышедшей ему навстречу.
«Добрый вечер, Коля!»
«Перед своим отъездом решил навестить вас. Нужно передать Саше кое-какие бумаги. Он уже дома?»
«Нет, он еще не пришел. Проходи в дом. Я тебя твоим любимым кофе угощу», – пригласила Надя гостя.
Расположившись в удобном кресле и наслаждаясь ароматным напитком, Николай произнес:
«А я-то думал, что Саша уже дома. Он часа два назад ушел из офиса».
Надя в ответ на это ничего не сказала. Мало ли, какие дела могут быть у мужа. Вспомнив, что Николай говорил о своем отъезде, она спросила:
«А ты надолго уезжаешь?»
«Надеюсь, месяца на два. Давно собирался посетить Америку. Да как-то не получалось, все какие-то дела на фирме. А вот сейчас положение стабилизировалось. Уже больше месяца никаких стрясок нет. Думаю, и дальше все будет спокойно. Во всяком случае, я тут прикинул возможные варианты и записал, как в какой ситуации лучше поступить. Надеюсь, Саше не понадобятся мои записи, но ты все же передай их ему, на всякий случай», – сказал Николай, протягивая Наде объемистый пакет.
«Хорошо, передам», – ответила Надя и добавила: «Да он, может быть, и сам скоро приедет».
Николай допил кофе, поставил чашку на стол и произнес, вставая:
«К сожалению, я уже должен бежать. Перед отъездом нужно еще сделать несколько неотложных дел. Передай Саше привет и скажи, что я, как только прилечу в Америку, сразу же свяжусь с ним».
«Обязательно скажу», – ответила Надя.
«Желаю тебе хорошо там отдохнуть. Но самое главное, я желаю тебе Божьего благословения, чтобы он хранил тебя и направлял твой путь».
Николай улыбнулся. «Спасибо. И хотя я в Бога еще не верю, если он есть, его благословение мне не помешает».
Простившись с Надей, Николай сел в машину и уехал. Надя, проводив гостя, вернулась в гостиную. Сев в кресло, она задумалась.
Происходит что-то непонятное. Саша вот уже почти 3 недели какой-то странный. Говорит, что на фирме сложилась сложная ситуация. Работы много. Приходится допоздна сидеть в офисе. А Николай сказал, что на фирме все спокойно. И поэтому он уезжает в Америку. Выходит, Саша говорит ей неправду?
Ей вдруг вспомнилось, что в последнее время Саша избегает смотреть ей в глаза.
Значит, он действительно что-то от нее скрывает. Что же случилось с ним? Что заставляет его так поступать? Она-то надеялась, что вскоре Саша обратится к Богу. Ведь так хорошо все было недавно. Он и Новый Завет стал читать. И с верующими ему нравилось общаться.
Наде пришли на память слова из Библии: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верою». И Надя склонилась в молитве, прося Господа защитить любимого ею человека от власти сатаны и помочь ему обрести спасительную веру в Бога. Обычно в последние дни Саша возвращался домой около 11 часов. Но вот уже наступила полночь, а его все не было. Время от времени Надя набирала номер мобильного телефона мужа, но связаться с ним не могла. То ли телефон был отключен, то ли Саша находился в таком месте, где не было связи. Конечно, Он мог где-нибудь потерять свой мобильник или забыл вовремя зарядить его. Но это было менее вероятно. Саша был очень внимателен к тому, чтобы его телефон был в порядке, ведь успех его работы во многом зависел от качества связи. Родным, чтобы их не беспокоить, Надя ничего пока решила не сообщать. Она думала подождать до 6 часов утра, а затем, если Саша не даст о себе знать, позвонить в милицию и скорую помощь. Расположившись на диване в гостиной, Надя время от времени погружалась в сон, но, проспав 15-20 минут, открывала глаза и снова набирала номер мужа. Однако связь с ним по-прежнему отсутствовала. Находясь в неизвестности и волнуясь за жизнь Саши, Надя еще сильнее ощутила близость Бога, его любовь и заботу. И вот, к радости Нади, около 16:00 ей пришло сообщение от мужа. «Не волнуйся, спи спокойно. Приеду, все расскажу». Это небольшое сообщение успокоило ее, и она, поблагодарив Бога, вскоре крепко уснула. Проснувшись около 8:00, Надя хотела еще раз набрать номер Сашиного телефона, но в этот момент услышала звук открывающейся двери. Выбежав в прихожую, она увидела мужа, стоявшего в коридоре с букетом роз. «Надюша, дорогая, прости меня, пожалуйста, что заставил тебя так волноваться», — сказал он, протягивая цветы.
«Сашенька, слава Богу, с тобой все в порядке!» — воскликнула Надя, целуя мужа. «Большое спасибо за такой чудесный букет! Так что случилось? Почему тебя не было ночью дома?»
«Понимаешь, я хотел как можно лучше выполнить поручение твоего отца. Ты же помнишь, что он просил меня найти хороший дом с большим участком недалеко от леса и чтобы река была поблизости?»
«Помню».
«Ну так вот, вчера во второй половине дня мне позвонили и предложили подходящий вариант. И чтобы определить, действительно ли это хорошее предложение, я решил сам посмотреть все на месте. Поэтому и отправился в эту поездку».
«Но ведь ты же мог меня предупредить».
«Понимаешь, я надеялся быстро вернуться. Да вот не получилось. Машина по пути сломалась».
«И ты сам ее ремонтировал?»
«Да нет, я позвонил мастеру, и он приехал и помог мне».
«А мне почему не позвонил?»
«Думал, что ты спишь».
«А на мои звонки почему не отвечал?»
«Там связи не было».
«Но ведь ты же позвонил мастеру».
Саша немного подумал, а затем, словно что-то вспомнив, сказал: «Ну да, позвонил. Мне пришлось для этого взобраться на холм, чтобы связь появилась. Тогда я и сообщение тебе отправил». Надя, взглянув на руки мужа, произнесла:
«А я думала, ты сам машину ремонтировал. Твои пальцы почему-то черные».
Саша, взглянув на свои руки, произнес: «Ну да, вначале попытался что-то сделать, да у меня ничего не получилось».
«И что за причина была? Что сломалось?»
«Да я так и не понял», — ответил он. А затем, словно желая перевести разговор в другое русло, спросил: «Как тебе цветы? Понравились?»
«Да, розы очень красивые. Только я о тебе волнуюсь, о твоем здоровье. Неужели ты стал курить?»
«Курить? Нет! Ты же знаешь, я отрицательно отношусь к курению. Зачем свое здоровье портить?»
«Но от тебя очень сильно пахнет табаком».
«Да? Я не заметил. Привык, значит, к этому запаху. Видишь ли, когда мастер приехал, ему не удалось быстро отремонтировать машину. Было холодно. Вот он и курил».
«В твоей машине?»
«Ну да, в моей». «Надюша, ты меня извини. Я хочу немного поспать. Часа через два я должен быть на фирме».
«Иди. Кстати, вчера Николай приходил. Оставил какие-то бумаги. Сказал, что они могут помочь тебе, если в его отсутствие на фирме появятся трудности».
«Отсутствие? Какое отсутствие? Он что, уехал?»
«Да, в Америку. А разве ты не знал этого?»
«Точно! Я совершенно забыл об этом из-за всех этих дел. Тем более, раз я теперь остался один, моя голова должна быть свежей. Пойду посплю часок-другой», — сказал Саша и направился на второй этаж. А Надя, поставив цветы в воду, снова села на диван.
«Да, теперь ей совершенно ясно. Он ее обманывает». Слезы навернулись ей на глаза. «Неужели же Саша больше ее не любит?»
Вдруг кто-то коснулся ее плеча. Оглянувшись, Надя увидела мужа.
«Надюша, ты плачешь?» «Пожалуйста, не нужно плакать. Я очень виноват перед тобой», — сказал Саша, а затем, хотя ему было нелегко это произнести, добавил: «Прости меня, пожалуйста».
«Простить? За что? В чем ты виноват?»
«Понимаешь, вот уже около 3 недель, как я увлекся игрой на автоматах. Думал вначале так, баловство. Захотелось острых ощущений. Да и куш можно солидный сорвать».
«А разве тебе мало того, что ты зарабатываешь?»
«Да нет, не мало. Но там азарт и скорость, с которой развиваются события. Только что перед тобой была куча жетонов, и вот ты банкрот, а затем одно правильно совершенное действие, и ты опять богач. Разве не здорово?»
«Возможно, это интересно, но полученные таким путем деньги не дадут человеку ничего хорошего».
«Это точно, но затягивает. Вот и меня уже затянуло. Ничего с собой подделать не могу. Не хочу идти туда, а ноги сами несут. Я ведь и не был-то ни в какой деревне. И дом твоим родителям не смотрел. Всю ночь просидел в зале игровых аппаратов. Поэтому и пальцы черные. Поэтому и табаком от меня несет. Там ведь прокурено все. И телефон специально отключил, чтобы ты не мешала».
«Значит, машина у тебя не ломалась?»
«Нет, я все это выдумал, чтобы выкрутиться. А поднялся в спальню и не смог уснуть. Совесть покоя не дает. Не хочу тебя обманывать. Прости меня за все».
«Простишь? Конечно, я же люблю тебя».
«Ах, Надюша, если бы ты знала, как много я за это время проиграл. Не одну $1000. А ведь сам тебя заставлял по мелочам экономить, когда узнал, что ребенок у нас родится».
С болью в голосе сказал Саша, а потом, немного помолчав, добавил:
«Не знаю, что делать. Как избавиться от этой страшной зависимости? Меня прямо как будто кто-то тащит туда. Если так дальше будет продолжаться,
Я могу все, что у нас есть, пропустить через эти автоматы.
«Я совершенно не владею собой!» — воскликнул он с отчаянием.
Выслушав мужа, Надя сказала: «Как видно, только Бог может тебе в этом помочь. Нужно молиться».
«Помолись ты, пожалуйста. Я чувствую, что сам не могу обратиться к нему. Мешает что-то».
«Да, я обязательно помолюсь и попрошу, чтобы вместе со мной помолились в церкви, если ты не против».
«Лучше не говори никому, ни родителям, ни церкви».
«Но в Библии сказано, что верующие должны поддерживать друг друга в молитвах».
«Тогда скажи Орловым, и больше никому. Я не вынесу такого позора».
«Хорошо, больше никому не скажу».
Когда Саша уехал на фирму, Надя, пройдя по парку, направилась к дому Орловых. Наташа, выслушав Надю, произнесла:
«Я думаю, что самым правильным будет рассказать все пастору. Похоже, у Саши игра на автоматах переросла в зависимость. А это почерк сатаны».
«Но ведь Саша против, чтобы я говорила кому-нибудь о том, что с ним случилось».
«Наверное, тебе все-таки нужно еще раз поговорить с мужем. Все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Думаю, только вмешательство Бога поможет ему освободиться от тяги к игре на автоматах. Есть случаи, и немало, когда люди, попав в такую зависимость, проигрывали все, что имели, и оказывались на улице. Страдали их жены и дети. А самое ужасное то, что такие люди, осознав безысходность ситуации, иногда кончают жизнь самоубийством».
«Как страшно! Не думала, что все это так серьезно. Надеюсь, Саша больше не пойдет туда, ведь он очень раскаивается, что играл на автоматах».
«Думаю, сам он вряд ли сможет устоять. Ты же сама говорила, Саша признался, что не имеет силы бороться с этим искушением».
«Да, говорила. Спасибо тебе, Наташа, за все. Пожалуйста, когда Максим вернется с работы, помолитесь, пожалуйста, о Саше».
«Обязательно!» – заверила подругу Наташа. Вернувшись домой, Надя вместе с Тамарой Сергеевной, которая вызвалась ей помочь, приготовила на ужин любимые блюда мужа. Около 6 часов вечера Тамара Сергеевна простилась с Надей и уехала к себе домой. К ужину Саша не пришел. Связаться с ним по телефону тоже не удавалось. Надя, ожидая мужа, не раз обращалась к Богу в молитве. Саша вернулся домой только в полночь. Вид у него был виноватый.
«Опять был там, не смог устоять», — признался он.
«Ты просто не представляешь, что со мной происходит. Я ведь собирался вернуться домой, как только освобожусь. Уже к 5 часам я сделал все, что нужно, и собирался позвонить тебе, чтобы сказать: я уже еду домой. А вместо этого отключил телефон и, взяв в банке деньги, пошел в зал игровых автоматов. Я ведь не хотел туда идти, но шел. Ноги сами несли меня в это злачное место».
Саша немного помолчал, а затем произнес:
«Я понимаю, что это звучит как-то странно, но было действительно так. Сашенька, мне нужно поговорить с тобой. Я ведь была сегодня у Наташи.
Рассказав мужу о своей беседе с подругой, Надя спросила его.
«Может быть, все-таки тебе нужно поговорить с пастором? Только Бог может освободить тебя».
«Ты права. Только Он может мне помочь. Теперь я понимаю, что у меня самого нет сил противостоять этой тяге к игре. Я ведь еще вчера после разговора с тобой решил, что больше ни копейки не потрачу на этих одноруких бандитов. И не смог устоять. Ах, Надюша, я сегодня так много проиграл. Мне даже произнести эту цифру страшно.
И не произноси. Какая теперь разница? Ты лучше скажи, могу я договориться с пастором о встрече? Ты поговоришь с ним?
Да.
Когда, в какой день ты сможешь встретиться с пастором?
Чем скорее, тем лучше, ответил Александр. Утром следующего дня, проводив мужа на работу, Надя поехала в дом молитвы. Дежурная сказала, что Николая Митрофановича сейчас нет, но он должен скоро приехать. Подождав около часа, Надя увидела пастора, направляющегося к церкви. Внимательно выслушав Надю, Николай Митрофанович сказал: «Я очень благодарен Господу, что ваш муж осознал. Ему может помочь только Бог. Я готов встретиться с Александром в любое время дня и ночи и могу приехать туда, куда вы скажете».
«Большое спасибо вам, Николай Митрофанович, но я думаю, что муж сам сможет приехать к вам, когда вы закончите свои дела.
Сегодня после 6 часов вечера я буду свободен. Возьмите, пожалуйста, визитку. Там указан номер моего мобильного телефона», сказал Николай Митрофанович, протягивая Наде карточку. «Вы можете позвонить мне в любое время». Поблагодарив пастора, Надя вышла из церкви и поехала домой. Побыв там несколько часов, она решила отправиться к мужу на работу. Было около 4 часов, и Саша, по расчетам Нади, должен был еще находиться там. Он действительно оказался в офисе. Когда Надя открыла дверь его кабинета, Саша стоял перед раскрытым сейфом. Увидев Надю, он улыбнулся.
«Как хорошо, что ты пришла! Значит, однорукие бандиты останутся с носом!» «Ты собирался играть?»
Саша кивнул, а затем произнес:
«Не могу ничего поделать с собой. Хорошо все-таки, что ты пришла, иначе я опять проиграл бы кругленькую сумму».
Надя, выслушав мужа, сказала:
«Я только что говорила с пастором. Он может встретиться с тобой после 6.
«Замечательно! Значит, у нас еще есть время. Я приглашаю тебя в ресторан. Закажем все, что пожелаешь».
«Спасибо, я не хочу в ресторан. Давай лучше спустимся в кафе, что находится на 1-м этаже. Там продают очень вкусное мороженое».
«Мороженое, так мороженое. Вспомним далекое детство. 100 лет мороженого не ел».
В 6 часов вечера супруги Тихоновы были в церкви. Николай Митрофанович уже ожидал их. Побеседовав с Сашей, он предложил ему помолиться, если у него есть такое желание.
«Хорошо», — согласился Саша,
а затем обратился к Богу с короткой молитвой.
«Дорогой Иисус Христос, я нуждаюсь в Твоей помощи. Помоги мне, пожалуйста. Освободи меня от этой дьявольской зависимости!»
После Саши помолилась Надя, а затем и пастор. Поговорив еще немного с Николаем Митрофановичем, Тихоновы поблагодарили его за беседу, а потом, простившись с ним, поехали домой.
Надя сразу же ушла на кухню, чтобы приготовить ужин, а Саша стоял в прихожей, словно не решаясь зайти в дом. Обдумав что-то, он прошел на кухню и сказал, обращаясь к жене: «Мне срочно нужно на работу. Николай звонил. Просил отправить по факсу несколько важных документов». Надя подошла к мужу и, поцеловав его, произнесла: «Возвращайся поскорее. Я буду ждать тебя. До свидания, любимая». «До встречи, любимый». Сев в автомобиль, Александр резко тронул с места и через 10 минут был уже в офисе. Зайдя в свой кабинет, он открыл сейф, взял несколько пачек банкнот, а затем, спустившись вниз, направился к залу игровых автоматов, расположенному на противоположной стороне улицы. Открыв дверь, ведущую в зал, он увидел шеренгу одноруких бандитов, призывно мигающих огнями. Приготовив ужин, Надя накрывала на стол в гостиной, когда за окном раздался визг тормозов. Через несколько секунд входная дверь с шумом распахнулась, и в дом вбежал Александр. Появившись в гостиной, он воскликнул: «Надя, ты представить себе не можешь, какое доказательство я только что получил! Вот, смотри!» И с этими словами он выложил на стол пачки новеньких банкнот.
«Что это все значит, Саша?»
«Бог услышал нас, Надюша! Он действительно освободил меня!» — воскликнул Александр, а затем добавил: «Все эти деньги я мог сегодня проиграть! Помнишь, когда ты зашла в кабинет, я вынимал их из сейфа? Я ведь тогда собирался играть! И поэтому после того, как мы побывали в церкви, решил проверить, ответил ли Бог на наши молитвы. Представляешь, Он ответил! Я ведь специально ездил сейчас на работу. Взяв там эти деньги, я направился в зал игровых автоматов. Но когда я там оказался и увидел этих одноруких бандитов, вдруг со всей ясностью понял, что у меня нет абсолютно никакого желания играть. А ведь прежде я даже пройти мимо не мог спокойно. Тянуло к ним со страшной силой».
«Слава Богу!» — улыбнулась Надя.
«Да, слава Богу! Теперь я верю, что он и в самом деле есть», — с чувством ответил Саша.
«Я так рада за тебя, любимый! И я очень счастлива!» — произнесла она и поцеловала мужа. «Сегодня у нас такой замечательный день!»
«Да, ты права, любимая! Я тоже очень счастлив!»
«А ты не забыл отправить факс Николаю?»
Саша, услышав этот вопрос, замешкался на мгновение, а затем ответил:
«Надюша, я опять обманул тебя. Я придумал это для того, чтобы был важный повод уйти из дому. Прости меня, пожалуйста. Я больше никогда не буду лгать тебе. Я очень тебя люблю и постараюсь впредь не огорчать тебя. Я верю тебе, Сашенька, и надеюсь, что Господь поможет тебе сдержать это обещание».
Слава Богу, слава Богу за милость, за прощение грехов. Слава Богу, слава.